Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «За рубежом». В западногерманском городе Кёльне закончилась международная дискуссия, посвященная роли интеллигенции в политике. В дискуссии приняли участие представители интеллигенции ряда европейских государств, в том числе представители инакомыслящей интеллигенции Польши, Чехословакии и ГДР. С докладом, в частности, выступил крупный польский философ Лешек Колоковский, проживающий ныне в Англии. О работах Колоковского мы уже не раз говорили в выпусках радиожурнала «За рубежом». Так, несколько передач было посвящено опубликованной на Западе на польском языке книге Колоковского «Основные направления марксизма». Сегодня мы расскажем об эпилоге к этому трехтомному труду. Эпилог был опубликован в Париже еще до выхода в свет второго и третьего томов монументальной работы польского философа. У микрофона Лариса Силницкая.
В «Истории культуры» пишет Колоковский в введении к своей трехтомной работе: «Раздвоение и различная трактовка первоначальных идей стали правилом без каких-либо исключений. Поэтому нет смысла задавать себе вопрос, кто в настоящее время подлинный марксист. Потому что такой вопрос может возникнуть только внутри идеологической перспективы, которая исходит из того, что каноническое учение – это единственный авторитетный источник правды. Поэтому решение вопроса, кто лучший толкователь этого учения, дает одновременно ответ и на вопрос, на чьей стороне правда. В действительности же, продолжает Колоковский, мы должны признать, что различные движения и самые различные идеологии, даже если они резко выступают друг против друга, имеют право ссылаться на марксизм. Так пишет Колоковский в введении к первому тому своей книги. Подводя же итоги своему анализу, Колоковский приходит к следующим выводам.
Марксизм был продуктом самой буйной фантазии нашего века. Это была мечта об обществе совершенного единства, об обществе, в котором осуществятся все человеческие стремления, а все ценности будут гармонично сочетаться. Марксизм фактически исходил из гегелевской теории о противоречивости прогресса. Но наряду с этим он воспринял и либерально-эволюционирующую веру в то, что в конечном счете история неизменно идет к лучшему, и что чем больше человек овладевает природой, тем полнее обеспечивается свобода человека. В значительной степени успех марксизма объяснялся и тем, что марксизм объединил мессианские фантазии с реальным общественным явлением, с борьбой европейского рабочего класса против эксплуатации и нищеты, назвав этот синтез абсурдным, взятым у Прудона термином «научный социализм».
Термин «научный социализм» Колоковский считает абсурдным потому, что научными, по его мнению, могут быть методы достижения цели, но не сам акт определения цели. В термине этом, говорит Колоковский, содержится нечто большее, чем чистый культ науки, которому Маркс был подвержен в той же степени, как и вся эпоха Маркса. Термин «научный социализм» включал в себя и веру в то, что человеческие познания и воля сливаются в совершенное единство, что они станут нераздельны. А поэтому сам акт определения цели и меры осуществления цели станут тождественными. Естественным выводом из этого, пишет Леша Колоковский, было убеждение, что успех определенного общественного движения является одновременно доказательством того, что движению этому известна правда в научном смысле этого слова. Другими словами, наиболее сильное движение будет обладать наукой, то есть истиной. Именно это положение, по мнению Колоковского, несет ответственность за все антинаучные и антиинтеллектуальные проявления марксизма в его нынешней форме – коммунистической идеологии. Далее Колоковский пишет.
Признание ограниченной ценности исторического материализма не имеет ничего общего с признанием марксизма. хотя бы потому, что с самого начала одной из основных черт марксистской доктрины была вера в то, что смысл исторических процессов можно понять лишь тогда, когда история рассматривается в перспективе будущего. То есть то, что было, и то, что есть, можно понять лишь тогда, когда известно то, чего еще нет. Без претензии на научное знание будущего марксизм не марксизм. Но вопрос заключается в том, возможно ли вообще научное познание будущего.
В связи с этим Колоковский говорит, что прогнозирование, несомненно, является областью многих отраслей науки. Прогнозирование – неделимая часть самых разных видов человеческой деятельности, хотя будущее мы не можем знать так, как познаем прошлое. Поэтому в каждом прогнозе неизбежен элемент неуверенности. Вопрос заключается в рациональности прогнозирования. Ведь будущее – это и то, что произойдет через минуту, и то, что произойдет через миллион лет. Известно, пишет Колоковский в эпилоге к своей работе «Основные направления марксизма», что трудности прогнозирования возрастают пропорционально отдаленности периода, на который делается прогноз, и, конечно, пропорционально сложности объекта прогноза. Прогнозы в области общественных явлений даже на ближайший период весьма коварны. Доказательство этому – самые простые демографические прогнозы. Что же касается глобальных и по времени неограниченных прогнозов, то это просто фантазия. Рационального метода предсказывания будущего человечества не существует. Нельзя быть пророком будущих общественных формаций. Вот вывод Лешика Колоковского. Так что утверждение марксизма, что будущее можно не просто предвидеть, а предвидеть научно, и более того, что от результатов этого предвидения зависит вся интерпретация прошлого, наглядно свидетельствует о фантастичности доктрины. Марксизм, по мнению Колоковского, воспитывает слепую веру в прекрасный мир всестороннего удовлетворения человеческих потребностей. И несмотря на то, что все пророчества Маркса и более поздних марксистов оказались несостоятельными, люди, исповедующие марксизм, не теряют своей веры и не теряют ее просто из психологической потребности в стабильности. В этом смысле, пишет Леша Колоковский, марксизм выполняет некоторые функции религии, и марксистская действительность носит отчасти религиозный характер. На деле же это карикатура на религию, так как марксистская эсхатология, марксистское учение о судьбах мира выдает себя за научное познание, чего религиозная мифология не делает. Леша Колоковский пишет.
Свои романтические мечты Маркс объединил с социалистической надеждой на полное удовлетворение всех потребностей человека в грядущем государстве Солнца. Как известно, у ранних социалистов лозунг «каждому по потребностям» был ограниченным. Речь шла о том, чтобы люди не голодали, не жили в холоде и чтобы им не приходилось беспрерывно бороться с нехваткой самого необходимого. Маркс, а позже и его последователи, считали, что при социализме вообще не будет недостатка ни в чем. Это можно было понимать так, что при социализме будут удовлетворены все потребности людей, и что у каждого человека на руке будет этакий волшебный перстень, который сразу же исполнит каждое желание. Но так как было трудно принять подобное всерьез, то марксисты, занимающиеся вопросом потребностей, начали подчеркивать, что коммунизм будет удовлетворять только подлинные потребности, соответствующие сущности человека, а не всякие там прихоти и капризы. Но при этом оставался нерешенным вопрос, а кто будет определять, какие потребности являются подлинными? Если каждый сам себе будет судья, то теория эта нереальна. А если будет решать государство, то это означает, что самая совершенная в истории человечества свобода будет зиждеться на внедрении всеобщей карточной системы на все предметы потребления.
В настоящее время совершенно очевидно И только группа крайних левых отказывается это признать, пишет Леша Колоковский, что удовлетворение всех потребностей в буквальном смысле этого слова не может лечь в основу социализма. Социализм может только справедливо решить проблему недостатка, хотя и в этом случае остается нерешенной проблема, что же такое справедливое решение. Идеал абсолютного равенства, то есть равной доли всех при распределении материальных благ, независимо от затраченного труда, не только экономически недостижим, но и внутренне противоречив, потому что абсолютное равенство возможно только в условиях крайней деспотии. А деспотия предусматривает неравенство в других, весьма существенных областях, в участии в правлении, в доступе к информации и так далее. Другими словами, чем большее равенство, тем сильнее роль государства. А абсолютное равенство означает абсолютистское государство. В настоящее время, заканчивает Леша Колоковский свой труд «Основные направления марксизма», марксизм не объясняет мир и не изменяет его. В настоящее время марксизм – это арсенал лозунгов, которые служат реализации интересов, не имеющих ничего общего с тем, с чем первоначально марксизм отождествлял себя. И по истечении века со дня создания первого интернационала виды на создание нового интернационала, способного защитить интересы угнетенных, меньше, чем когда-либо в прошлом.
Вы слушали радиожурнал «За рубежом». Сегодня мы рассказывали об эпилоге к монументальному трехтомному труду крупного польского философа Лешика Колоковского «Основные направления марксизма». А теперь... Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции. В рубрике «Вернемся к истории» сегодня беседа профессора Абдурахмана Автарханова «История партии, какой она была». Автор беседы, известный историк, рассказывает о Пражской конференции большевиков, начиная с которой Ленин стал создавать свою собственную партию профессиональных революционеров, нерассуждающих, послушных его воле на пути к захвату власти. У микрофона профессор Абдурахман Автарханов.
Начиная с 1911 года, уважаемые слушатели, Ленин усиленно работает над созданием собственной партии. У него была школа, партийная школа под Парижем, где обучались активисты большевистской части РСДРП. И вот в этой школе сам Ленин был первым профессором. Школу преподавали с дисциплиной о том, как создать партию, как организовать революцию, как захватить власть. Ученики, которые окончили эту школу, были посланы Лениным в Россию. Во главе этих учеников стоял известный партии Серго Орджоникидзе. Вот этим ученикам Ленин поручил созвать в Баку всероссийскую партийную конференцию для того, чтобы подготовить почву для создания вот этой новой большевистской партии. Конференция состоялась, и она избрала так называемый РОК, Российскую Организационную Комиссию. Задача Рока – подготовить уже на этот раз всеобщую российскую конференцию обоих течений – и большевиков, и меньшевиков, и всех других течений социал-демократов, которые хотят участвовать в создании или восстановлении партии. В декабре 2011 года в Париже Ленин созывает совещание заграничных партийных большевистских организаций, чтобы они поддержали идеи Рок. И вот объединенными усилиями заграничных партийных большевистских групп и внутрироссийских партийных групп, особенно и в частности закавказских групп, Ленин созывает четвертую так называемую Пражскую всероссийскую партийную конференцию 18 января 1912 года за границей. Все течения РСДРП были приглашены на эту конференцию, кроме ликвидаторов, причем приглашенные на конференции должны были представлять собой те или иные партийные организации, заграничные или внутренние. Однако приглашенные отказались участвовать. Например, Плеханов отказался участвовать, группа «Вперед» отказалась участвовать. Отказались участвовать, конечно, и другие течения, в том числе троцкие. Но один человек все-таки присутствовал на конференции. Это партиец-меньшевик из России, ее рассматривали как представителя самого Плеханова. С ним был еще другой, который не имел, кажется, решающего голоса, но во всяком случае приблизительно выражал ту идеологию, ту программу, которую проповедовал Плеханов. Интересны были дискуссии на этой конференции. Люди, которые приехали из России, были очень скептически настроены в отношении заграничных эмигрантских групп. Например, Серго Орджоникидзе говорил на конференции, что заграничные группы – это просто нули. Такая постановка вопроса прямо била и по Ленину, ведь его же группа тоже была заграничной. Особенно это стало ясно, когда выступил второй руководитель РОК Спандарьян. Он вообще потребовал распуск заграничных групп. Он говорил, я цитирую, «Пусть кто желает работать, пусть приезжает к нам в Россию». Ленин выступил против такого требования руководителя РОК. Он защитил эмиграцию, которая, по словам Ленина, связана с тысячами нитями с Россией, а его помощник, финансист партии, врач по образованию, Семашко прямо сказал, я цитирую, «Вы, распуская нас, убиваете организацию, которая образовалась для того, чтобы помочь вам. И в то же время вы не закроете рот ни Мартову, ни Правде, то есть газете Троцкого». Был избран новый центральный комитет из 7 человек. Ленин, Зиновьев, Голощекин, Орджоникидзе, Спандарьян, Шварцман и Малиновский. Центральный комитет было представлено право кооптации новых членов Центрального комитета. Процедура выборов была следующей. Каждый делегат записывал фамилии кандидатов в Центральный комитет и записку передавал Ленину. В результате выборов не оглашали по конспиративным соображениям, и только один Ленин знал, кто избран в состав Центрального комитета. В новом Центральном комитете были представлены только ленинцы, то есть только то течение, которое стояло на точке зрения Ленина, кроме одного Шварцмана, этого меньшевика, партийца, присутствующего на конференции якобы от Плеханова. Представителем Центрального комитета Международное социалистическое бюро был избран Ленин и Плеханов, но Ленин отказался принять это избрание. Конференция избрала и новую редакцию социал-демократов. Она состояла из Ленина, Зиновьева и Каменева. После конференции состоялся пленум Центрального комитета, на котором состав Центрального комитета был кооптирован те делегаты, которые были провалены на конференции. Эти делегаты – Белостоцкий и Сталин. Позднее были кооптированы в Центральный комитет еще два большевика – Петровский и Свердлов. Для руководства партийной работы в России было создано так называемое «Русское бюро ЦК», куда вошли Орджоникидзе, Спандарьян, Голощокин, Сталин и Стасова. Конференция очень высоко оценила и работу РОК. В решении конференции говорилось, я цитирую: «Конференция считает своим долгом отметить громадную важность произведения Российской организационной комиссии работ по сплочению всех российских партийных организаций в одну партию, партии социал-демократов. Деятельность РОК, в которой дружно работали совместно большевики и меньшевики-партийцы, тем более заслуживает одобрений, что РОК пришлось работать при неслыханно тяжелых политических условиях». Так говорилось в этой самой резолюции. Сталинская история ВКПБ, краткий курс, придавая Пражской конференции почти значение учредительного съезда партии, хочет тем самым подчеркнуть, что только на этой конференции впервые родилась большевистская партия. Пражская конференция положила начало, говорится в этом самом кратком курсе, создание партии нового типа, партии ленинизма, большевистской партии. Поскольку, как уже я указывал, Сталин впервые был вообще кооптирован в состав ЦК после этой конференции, то вполне понятно его желание видеть партии, существующие только с тех пор, как он вошел в состав ее Центрального комитета. Причем Сталин указан как избранный состав ЦК на самой конференции. Тогда как на самой конференции он был провален. Его кооптировал после конференции ведь сам Ленин. Именно кооптировал за его дела на Кавказе по организации ЭКСОР, о чем у нас будет речь дальше. Наоборот, лица, которые были избраны в состав Центрального комитета, как Зиновьев, Голощекин, Шварцман, Малиновский, в кратком курсе вообще не указаны. Итак, десятилетняя работа Ленина и его сторонников по социал-демократической партии, партии большевиков и по захвату власти над этой партией, впервые дала теперь свои результаты. Отныне был создан такой центральный комитет, который в руках Ленина оказался ядром профессиональных революционеров на путях ко власти этой партии большевиков, на путях ко власти в России. Пока меньшевистские лидеры бесконечно дискутировали на заграничных эмигрантских собраниях, эмигрантские печати о единстве партии, Ленин и его ученики захватили власть над этой партией. Это опять-таки легко было сделать под знаменем единой и живой действующей партии. Ленин так и поступал. Историческое значение Пражской конференции для большевизма именно и заключается в том, что только теперь, в 12 году, была окончательно разрешена задача создания организации профессиональных революционеров, которые Ленин поставил перед партией еще накануне ее создания, своей знаменитой работы «Что делать» в 1902 году. Ленин создал, наконец, и такой центральный комитет, который состоял из чистокровных ленинцев. В новом ЦК не было ни одного примиренца, не говоря уже о меньшевиках. Единственный меньшевик Плехановец, который был включен в состав нового центрального комитета, исчез оттуда, когда выяснилось, что Плеханов не собирается войти или признать этот центральный комитет. По тому же принципу, как и ЦК, Ленин начал перестраивать и всю иерархию партийных комитетов России. При этом Ленин руководствуется лозунгом, который он впоследствии сформулировал в словах «Лучше меньше, да лучше». «Лучше маленькой, но дисциплинированной, не думающей, не критической, но вышколенной, молчаливой, жертвенной партии исполнительной». Единственный случайный человек в этом Центральном комитете, Роман Малиновский, бывший член Государственной Думы от большевиков, как известно, оказался шпионом, агентом русской охранки. Но он выполнял работу, роль двойного агента. С одной стороны, Малиновский работал для охранки, с другой, он работал для Ленина. Был ли он агентом-двойником с ведома Ленина, все еще остается тайной. Во всяком случае, в пламенных большевистских речах Малиновского в Думе, составленных и отредактированных Лениным, в конечном счете проводилась линия большевистской партии, и эти речи вредили полиции больше, чем они помогали ей для маскировки своего агента. Когда Малиновский был разоблачен самой полицией, и председатель Думы Родзянко предложил ему убраться из Думы, речь идет о четвертой и последней Думе, то Малиновский бежал за границу. Кому? К Ленину. Ленин долго не хотел расстаться с Малиновским. Его предупреждала либеральная пресса, Бурцев, меньшевистская пресса, Марту, что Малиновский является агентом полиции. Тем не менее, Ленин категорически и настойчиво защищал Малиновского, даже большевистской прессы. Самой большевистской партии доказывали Ленину, что он имеет дело с агентом полиции. Это доказывали, между прочим, Бухарин, Трояновский, Розмирович. Ко всему этому Ленин знал, как выразился один американский исследователь, что биография Малиновского полна уголовных мерзостей. Интересно, когда кончилась революция, победили большевики, Малиновский вернулся в Россию и потребовал немедленно личную встречу с Лениным. Он вернулся добровольно. Однако Ленин предпочел не встречаться с Малиновским. Малиновского судили при закрытых дверях и расстреляли.
В рубрике «Вернемся к истории» вы слушали беседу профессора Абдурахмана Авторханова «История партии, какой она была».